слушайте
школьный радиоканал
«Малая Садовая».
Добрый день! В студии звукорежиссер Антон Никитин и ведущая Ирина Озерская. С наступившим вас всех Новым годом! Надеюсь, его вы встретили весело и празднично. Пусть все наши слушатели, и большие, и маленькие, будут здоровы и удачливы в этом году. Ну а сегодня вечером еще один, совсем другой праздник – Рождество. Сегодня, в канун Рождества, мы с вами послушаем рождественские песни. Может быть, одну вы даже и разучите. А кроме того, вы узнаете, что, собственно, мы будем праздновать сегодня ночью.
7 января вот родился как раз Иисус Христос. Они шли на перепись населения в Вифлеем, и их остров ехал очень медленно, и они приехали самые последние. И все уже гостиницы были заняты, и им пришлось переночевать в пещере. И в эту ночь родила Дева Мария Иисуса Христа.
Через 5 минут в эфир выйдет рубрика «Солнечное колесо», которая посвящена сегодня святкам, интереснейшему времени, которое начинается с завтрашнего дня.
Святки делятся на две половины. С Рождества их называют святыми вечерами, они длятся неделю. А остальные дни до крещения идут страшные вечера.
Ну а завершит канал обзор нового, первого в этом году, номера журнала для любознательных «Костер». И расскажем мы вам сегодня о новом литературном конкурсе к 350-летию со дня рождения великого Петра, летучем голландце и мифах о нем, узнаем, откуда к нам пришло слово «шуба», а также почему российский император продал Аляску.
Русские колонии в Америке были проданы за 7 200 тысяч долларов золотом. 6 октября 1867 года над Новоархангельской крепостью в Ситке был поднят звездно-полосатый флаг Соединенных Штатов. Эпоха Русской Америки таким образом завершилась.
Но обо всем об этом примерно через полчаса, а сейчас... Так звучат рождественские песнопения, которые разучивают детишки в петербургском этнокультурном центре «Китежград». Разучивают, кстати, не только старинные песни, но и саму историю про младенца Иисуса Христа.
7 января вот родился как раз Иисус Христос. Они шли на перепись населения в Вифлеем, и их остров ехал очень медленно, и они приехали самые последние. И все уже гостиницы были заняты, и им пришлось переночевать в пещере. И в эту ночь родила Дева Мария Иисуса Христа.
И положила его в кормушку для скота. А в то время как раз скот ел сено. И когда туда мать положила ребеночка Иисуса Христа, то скот перестал есть сено. Зачем им есть сено, когда там ребеночек лежит?
Ясли назывались. Это кормушка для животных. Пастухам явился ангел и сказал им: идите поклонитесь царю, спасителю мира. Они пошли за звездой и пришли прямо в ту самую пещеру, где он лежал в яслях, и поклонились ему.
Они за звездой шли, а звезда эта, оказывается, была кометой.
Начиная с 6 января, Китежград дает для всех желающих рождественский спектакль, который называется так же, как и пещера, где прятались Иисус и его родители – вертеп.
Вертеп – это такой маленький кукольный театр, в котором в Рождество показывают спектакли, как родился Иисус, про царя Ирода.
И еще самого Иисуса Христа, ангелов, слуг и змея. У нас еще в Китежграде есть кукольный театр. Передвижной такой ящик.
Он делится на 3 части. В первой части там пещера, Дева Мария, Иисус Христос, Иосиф, ангелы, скот, пастухи, волхвы. В средней части там дворец царя Ирода.
Там еще есть такая злая бабушка с пиратской такой одеждой.
Это не бабушка, это смерть была.
Ага. А на третьей части, самой последней, там змей, который съедает этого царя Ирода. Я была тогда ангелом. Я держала свечку.
И наши старшие дети поют красиво, играют хорошо. большой этими куклами.
Да, так поют красиво, что заслушаешься. После спектакля у нас всегда святочная вечерина. Мы раскрашиваем козули.
Коледуем. Дети ходят коледовать со звездой в разные дома.
Коледа, коледа, где гуси? Коледа, коледа, на войну ушли. Коледа, коледа, где война? Коледа, коледа, поселить вода.
Они поют колядки и желают хозяевам в следующем году много урожая.
Еще чтобы были богатые, было много скота, много живота. А хозяева после этого всегда угощали сладким. Коледовщиков. Конфеты, орехи и всякие вкусные сладости. Например, мед. Булочку с маком. Мы сейчас поем «Мать Мария».
Мать Мария по полю ходила, у Бога просила. Боже наш, Боже, уроди нам роже, жички, пшенички в каждой колосичке.
Впрочем, до святок еще есть время, так что вы со своими детьми успеете разучить колядки и, может быть, тоже получите свою порцию вкусных печений козуль и других сладостей. А я, Ирина Озерская, поздравляю вас с Новым годом и оставляю с ребятами из Китежграда.
С Новым годом поздравляю! С Новым годом, со всем родом, с праздничком, с Рождеством Христовым!
Вы слушаете школьный радиоканал
«Малая Садовая».
Солнечное колесо.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У микрофона Марианна Никольская. И первую в этом году передачу «Солнечное колесо» мы посвящаем, конечно же, святкам. Святки или святые вечера испокон веку начинались сразу же после Рождества и длились до Крещения, до 19 января. Эти 12 дней, отделяющие Рождество от Богоявления, символизировали 12 месяцев наступившего года. Святки делятся на две половины. С Рождества их называют святыми вечерами, они длятся неделю. А остальные дни до Крещения идут страшные вечера. Почему страшные? В старину русские люди верили. Когда начинает прибавляться тепло и свет, темная сила особенно злится и гуляет напоследок по земле так, что дым идет коромыслом. Правда, чаще всего роль нечистой силы выполняли сами озорники, которые затыкали половиками трубы, раскатывали по двору бревна и закидывали сани на крыши. Святкам готовились заранее, чтобы веселее провести время. Любимым занятием молодежи было коледование. Про коледу древнего языческого бога уже давно забыли, а обычай остался.
Ой, коляда, коляда!
Мы тащимся, волочимся прям хозяину на двор. Мы не сами идем, мы козули идем. Где коза ходит, там жито родит. Где коза хвостом, там жито кустом. Где коза ногою, там жито копою. Где коза рогом, там жито стогом.
А нашей козе немного надо.
На второй день после Рождества начинались святочные маскарады. Каждый старался изготовить себе какую-нибудь личину-маску. Наряжались медведями, козами, петухами, волками. Люди старались вырядиться так, чтобы никто их не мог узнать. Мазали щеки черной сажей, привязывали к подбородку мочалку, приделывали усы, вставляли вырезанные из репы зубы, нацепляли рога. Орава ряженых вваливалась в избу, пугая детей, крича и приплясывая. Зрители старались угадать, кто под какой личиной укрылся. Разоблаченный ряженый должен был снять с себя личину.
Не дадите ветчины, мы поколем чугуны.
Не дадите свеклы, мы поколем стеклы.
Не дадите блинка, мы хозяина поколем.
Ой, бояре, государи, мы колядки
вам подарим слава рожденному Богови святому, слава рожденному Богови святому.
Молодежь со склеенной серебряной бумаги звездой ходила по деревням, стучалась в дома, чтобы поздравить хозяев с праздником, спеть им песни, колядки и получить подарки. В любом доме эту ораву встречали радушно и гостеприимно, усаживали за стол и щедро угощали. А еще на святки любили гадать. Молодежь гадала о своей судьбе. Девушки надеялись узнать, когда они выйдут замуж и каким будет их жених. Парни интересовались характером будущей невесты, ее красотой. Гадали на вечеринках, посиделках, в банях и даже около церквей. Девушки наряжались и усаживались на лавочках вдоль стен избы. Напротив сидели парни. Посередине стола, накрытого скатертью, ставили блюда с водой. Девушки бросали туда перстни, серьги, кольца, загадывали желания и начинали петь песни.
Веселая беседушка, где батюшка пьет.
Такие песни назывались подблюдными. После такой песни трясли блюда и вытаскивали одну вещицу. По содержанию подблюдной песни и судили о будущей судьбе владелицы вещи. Гаданий было великое множество, все их невозможно и перечислить, как и невозможно проверить, сбывалось ли все то, что она обещала людям, ворожба в святке. Церковь всегда неодобрительно относилась к гаданиям, как, впрочем, и к ряжениям. Одно дело – рождественские мистерии в храмах, и совсем другое – разгул нечистой силы на улицах. Те, кто принимал участие в святочных ряжениях, должен был на крещение 19 января обязательно облиться святой водой, а лучше всего – окунуться в священную прорубь Иордань. Этот обряд символизирует очищение души от греха и преданность Богу. Крещение или богоявление широко отмечается во всех христианских странах. С 4 века праздник богоявления стал на Западе днем поклонения волхвам. Евангелие от Матфея повествует, что волхвы, ведомые звездой, пришли поклониться Иисусу и одарить его золотом, ладаном и смирной. Богословы говорят о трех астрологах, которых и провозгласили волхвами в соответствии с пророчеством Исаии. В канун праздника на дверях домов на юге Германии и в Австрии можно увидеть странные буквы. Это латинские «С», «М» и «Б» – инициалы волхвов Кастора, Мельхиора и Бальтазара. Их писали красным мелом для обеспечения защиты жилищ. В некоторых областях Франции совершали церемонию чудесной звезды. Повозку с горящим на ней костром провозили по улицам городов под аккомпанемент тамбуринов. Рядом с повозкой шагали три человека, наряженные королями-магами. Зрители, заполняющие улицы, держали в руках зажженные факелы, приветствуя движущуюся звезду – костер на повозке. Если пламя костра яркое, то люди ждали в этот год хорошего урожая. Но если оно еле теплилось, это недобрый знак. В конце концов, повозку опрокидывали, и каждый норовил унести с собой горящую головню, которая должна была принести в дом благополучие и спокойствие. Накануне праздника девушки гадали о женихах. Перед тем, как лечь спать, они обращались к королям-магам с просьбой показать им жениха. Случается, маги являлись им во сне в сопровождении суженого. А молодые люди накануне праздника разжигали костры королей, у которых ночью устраивались хороводы. До наших дней дошел праздник трех королей во Франции, который и сейчас празднуется повсеместно. Для этого праздника полагается испечь огромный пирог, пирог королей, в который запекается боб. Пирог с бобом достигает иногда просто огромных размеров. Эта лепешка из слоеного теста часто начинена миндалевым кремом. В Провансе пекут хлебный венок, корону. Под стол, на котором стоит пирог, сажают маленького ребенка, и он указывает, кому какой кусок дать. Тот, кому достается кусок с бобом, становится бобовым королем и выбирает по своему вкусу королеву. Бобовый король направо и налево раздает приказы, обычно шутливые и затейливые, которые подданные, тем не менее, бросаются исполнять, потому что в этот день все должны его слушаться. И вообще, окружающие должны одаривать короля особыми знаками внимания. В 15 веке во Франции выбранного бобового короля наряжали в роскошные одежды и приглашали отобедать в обществе настоящего короля, а придворные прислуживали обоим государям. Каждый рыцарь и оруженосец обязаны были внести определенный налог в казну бобового короля. В результате мальчик получал порой довольно приличную сумму денег, которую потом передавал своим родителям. А в наше время на празднике бобового короля можно побывать, даже не выезжая во Францию. Петербургский историко-культурный клуб «Рыцари круглого стола» проводит его ежегодно. Как видим, живы народные традиции. А нам пора прощаться. С вами была Марианна Никольская. Всего вам доброго. До свидания.
По-прежнему слушаете радиоканал «Малое Садовое», у микрофона ведущая Ирина Озерская. И всем, кто только-только к нам присоединился, добрый день! Вот и наступил долгожданный Новый год. Каким он будет, что нам принесет, пока сказать трудно. Очень хочется надеяться, что станет он для всех радостным и добрым. И если о целом годе говорить пока рано, то уж о январе-то вполне можно. Тем более о новом январском номере журнала «Костер», который наши юные читатели, может быть, как раз в этот самый момент и берут в руки. Ну а мы пока давайте послушаем, что подготовил в январе своим читателям «Костер», и расскажет нам об этом главный его редактор Николай Харлампиев. Здравствуйте, Николай!
Здравствуйте, с удовольствием расскажу. Начну, пожалуй, с конкурса, который ждет наших читателей, который мы, как журнал «Петербургский», считаем своим главным конкурсом в наступившем году. Всем известно имя первого русского императора Петра I, которого не случайно уже современники именовали великим. Он преобразил страну. Россия при нем стала одной из мировых держав, одержала победу в долгой войне тогда с очень могучим противником, со Швецией. Ну и в годы правления Петра I был сделан такой мощный рывок вперед в сторону развития государства и системы образования и науки, и армия, и флот. И был заложен и построен наш город Петербург. И вот с тех пор Россия продолжала и продолжает развиваться по тому пути, который наметил Петр I. Вот Александр Сергеевич Пушкин посвятил Петру следующие строки. «Самодержавную рукой он смело сеял просвещение, не презирал страны родной, он знал ее предназначение. То академик, то герой, то мореплаватель, то плотник, он всеобъемлющий душой на троне вечный был работник.
А если вернуться все-таки к конкурсу, Николай, в чем он будет заключаться? Вот что должны будут сделать ребята, чтобы принять в нем участие? И, кстати, конкурс будет посвящен знаменательной дате вот этого Нового года, то есть 350-летию со дня рождения Петра Великого, так ведь?
Совершенно верно. Ну, мы собираемся проводить этот конкурс. Он, кстати, называется «Мой Петр Первый» вместе с президентской библиотекой. И предлагаем ребятам написать небольшое эссе, посвященное царю Петру и его делам. Ну и рассказать о том, какие факты из его жизни поразили их воображение, заинтересовали и стали чем-то неожиданным. Ну а помогут в этом нашим читателям материалы, которые размещены на портале президентской библиотеки. Он очень большой. Здесь есть книги о детстве Петра, о его юности, о его знаменитом путешествии за границу. Оно называлось «Великое посольство». О военных и морских победах. Ну вот, словом, много-много всего очень интересного.
И, наверное, самые интересные работы вы опубликуете на страницах вашего журнала «Костра».
Да, разумеется, опубликуем, и лауреатов наградим, и дипломами, и книжными призами, и библиотека к этому подключится.
А я, в свою очередь, предлагаю вам сотрудничество с Радио России и сделать передачи, вот, чтобы ребята приходили и лучшие работы свои начитали, чтобы они прозвучали и у нас на радио.
Прекрасная идея, принимается. И участники будут счастливы, я уверен.
Но если вернуться к январскому номеру журнала, о чем пойдет речь в уже знакомых нам рубриках? В уголке веселого архивариуса, например.
Наш архивариус расскажет о летучем голландце. Судне, которое можно считать мифическим, скорее, чем реальным, конечно. И легенда о нем гласит следующее. В 17 веке голландский парусник под командованием капитана Ван дер Деккена отправился в плавание. Капитан был человеком властным, самоуверенным, жестоким, таким самодуром. Ну и, конечно, поступки он совершал не самые благовидные и добрые. Но что поделаешь, командир, он и есть командир. Вот когда корабль подошел к мысу Доброй Надежды, разразилась страшная буря. Некоторые матросы стали уговаривать капитана зайти в спокойную бухту, переждать непогоду, но он впал в ярость и приказал членам команды, оставшимся ему верными, высадить непослушных и непокорных матросов на берег, пусть выживают как хотят. И, продолжив путь, произнес слова, ставшие для него роковыми. «Сражаться с волнами я буду вечно». Ну и вот с тех пор носится летучий голландец по морям, не зная ни покоя, ни отдыха.
Да, легенда занятная, будет воображение. Но, надеюсь, в вашей морской газете мифов и мистики уже не будет?
Ирина, не надейтесь. Наша морская газета как бы продолжает эту историю. И мы расскажем о том, как поднимают со дна моря затонувшие суда. Вот можно ли дать погибшему кораблю вторую жизнь? А если можно, то как это сделать? Мы поговорим о знаменитом «Эпроне». Это экспедиция подводных работ особого назначения. Мы познакомимся с читателями с некоторыми кораблями, которые после подъема со дна еще прослужили много лет. И вот, кстати, самое старое из действующих судов в нашей стране занимается именно подъемом затонувших кораблей.
Но это не совсем мифы и мистика. Это такая занятная, необычная, необыкновенная реальность. Обязательно надо прочитать, вот узнать про это судно. Ну, а есть ли что-то зимнее в новогоднем выпуске? А то все про волны, океаны.
Это вопрос риторический, я понимаю, конечно, есть. Ну вот, например, в рубрике «Премьера книги» традиционно в первом номере каждого года мы печатаем рассказы замечательного петербургского писателя Елены Амбросовой. У нее есть цикл «Такие нужные люди». Но кроме этого, целых три веселые сказочные предновогодние истории найдут читатели в нашем журнале. Ну и непременно их прочитайте, и новогоднее настроение обеспечено. А еще наша лингвистическая рубрика «Беседка» посвящена такой зимней-зимней одежде – шубе. Как говаривали когда-то на Руси, зима не лето, в шубу одета. Вот, кстати, как вы думаете, Ирина, откуда пришло к нам это слово?
Шуба?
Шуба.
Ну, наверное, из Сибири, а может быть, с Аляски.
А между тем, у этого слова, которое буквально дышит, да, вот морозом, снегом, корни, что удивительно, субтропические. Но путь до нас из южных стран был у шубы извилистым. Упоминается шуба уже в 1382 году в древнерусских грамотах. Было такое слово и в родственных русскому языках, славянском, польском, чешском. Лингвисты предполагают, что заимствовали его из старонемецкого наречия. Там оно появилось благодаря итальянскому языку. А уж итальянское слово «шуба» произошло от арабского «джубба» – верхняя длиннорукавная одежда. У нас шубой называют совсем другую одежду. Думаю, что в наших шубах в субтропиках было бы жарковато.
Ну, это-то точно. Но, с другой стороны, как в арабских странах это была самая, наверное, теплая одежда, да, раз верхняя длиннорукавная одежда, так и у нас это самая теплая. Ну что ж, чем дальше на север, тем просто более мощной становилась одежда. Потому что наши шубы для суровых морозов предназначены, и никак иначе.
Кстати, мы говорим о зиме, и мне хочется вспомнить о рубрике «Зеленые страницы», поскольку птица, о которой в этой рубрике мы рассказываем, самое что ни на есть зимнее. Я говорю о полярной сове. Благодаря белому цвету оперения птица получила еще одно имя – белая сова. Полярная сова – это хищник, обитает она в полярных широтах, является одним из крупнейших представителей тундры. Ну и вот встретить такую сову можно в северных широтах обоих полушарий. Эти птицы распространены на острове Врангеля, в Новой Зеландии, в Гренландии и на Шпицбергене. И предпочитают полярные совы населять, обитать таких больших открытых местностях. Как правило, они избегают лесистых территорий и предпочитают тундру и лесотундру. Ну, и это связано с тем, что в лесах совам гораздо сложнее найти добычу.
А велики ли ее размеры? Потому что я видела довольно крупных сов, но совершенно не на таких зимних территориях, а вот в Мексике, например, это, в общем-то, недалеко от экватора, на Юкатане, на полуострове, я видела там сов, которые где-то были, ну, полметра длиной. И так казались, ну, достаточно большими. Ведь они довольно крупные совы все.
Да, совы крупные, и полярная сова не уступает мексиканской. Длина тела ее может достигать 60-65 сантиметров, ну а весит она около 3 килограммов, тоже немало. Интересно, что самцы всегда меньше самок. У сов мягкое такое пушистое оперение, благодаря чему им не холодно в северных широтах. Я не знаю, как в Мексике. Наверное, в Мексике им не жарко благодаря оперению. А вот на севере не холодно. Очень интересно, примечательно и круглая голова с такими яркими желтыми глазами. И на белом оперении могут располагаться бурые продольные полосы у полярной совы. И, как правило, они встречаются у сам. Клюв и уши у совы спрятаны под перьями. У полярных сов отличный слух, великолепное острое зрение, и все это помогает им охотиться даже вот в такой кромешной тьме полярной ночи.
Ну, что касается мексиканских сов, то, конечно, они не белые, они такое у них пестрое оперение достаточно. Но, по-моему, самцы там тоже меньше самок, как ни странно. Может быть, это у всех сов так. А чем питаются на севере вот эти интересные ночные птицы?
Основной пищей белых сов являются такие мелкие лемминги. Этот вид грызунов широко распространен там, где обитают полярные совы. Помимо леммингов, эти птицы охотятся и на более крупных млекопитающих. Их добычей могут быть, например, зайцы. Они могут полакомиться и другими птицами, и даже рыбу половить. Полярная сова не охотится возле места своего обитания, чтобы не привлекать к нему хищников. Ну и поэтому часто рядом с белыми совами вьют свои гнезда чайки, чувствуя себя в безопасности.
Да, совы оказываются не только красивы и загадочны, но и хитры или даже, может быть, умны. Но у вас еще есть очень интересная рубрика про знаки. Я каждый раз о ней спрашиваю. О чем в ней рассказываете вы в январе?
О цифрах. А точнее, о буквах, которые использовались вместо цифр. Специальные знаки для записи чисел были далеко не у всех письменных цивилизаций, так называемых. Европа и Русь много столетий прекрасно обходилась без цифр. Но римские цифры, буквы известны всем. А вот как писали числа в древнерусских книгах, вот об этом наши читатели узнают в материале «Когда буква – это цифра».
Вот интересно, никогда, кстати, не задумывалась, какие цифры в древнерусских книгах. Обязательно надо прочитать, судя по всему, материалы интересны. А на какой вопрос ответит рубрика январская «Вот в чем вопрос»?
На вопрос, почему российский император продал Аляску.
О!
Да, когда речь заходит об истории Америки, мы прежде всего представляем себе индейцев, там, переселенцев разных из Англии, из Ирландии, вот такое молодое государство Соединенные Штаты Америки. Но к американским берегам устремлялись и русские мореплаватели. Когда-то на севере американского континента, как известно, были российские владения. В 1741 году Витус Беринг, капитан-командор Великой Северной экспедиции, руководил плаванием пакетботов Святой Петр и Святой Павел. Беринг подошел к полуострову Аляска. Северная Америка была открыта со стороны Тихого океана. Тогда же были обнаружены Алеутские острова, и вот эти новые земли стали собственностью России. На них стали регулярно снаряжать промысловые экспедиции. Ну и, конечно, главное богатство тогда этой земли составляла пушнина. Здесь возникли русские поселения и даже города. Петровская гавань, Новоархангельск. В 1799 году была создана такая российско-американская компания, которая управляла всеми делами русской колонии.
Да, но таким богатством не могли не заинтересоваться и другие страны.
Да, конечно, американские и британские компании также были очень заинтересованы в промысле пушнины, в развитии торговли на Аляске, но поэтому столкновение интересов было неизбежным. А вопрос о границе владений разных стран становился с каждым годом все более острым. Сначала границами служили естественные препятствия, реки, горные хребты, но со временем это оказалось недостаточно. Переговоры велись несколько лет, и только в 1824 году была подписана такая русско-американская конвенция, а в следующем году англо-русская. Границы были, наконец, установлены, нанесены на карты и торговые связи налажены.
А вопрос о продаже возник в связи с тем, что Аляска, вероятно, находилась далеко от столичного Петербурга? Или есть какие-то другие причины?
Это, конечно, была главная причина. Действительно, очень далеко от столичного Петербурга и вообще от центральной части Российской империи находилась Аляска. Морской путь был очень тяжел, долог, но по-прежнему опасен и полон лишений. Государство не получало доходов от колонии и даже несло убытки. А кроме того, в середине 19 века Россия участвовала в Крымской войне, которая завершилась для нашей страны неудачно. В казне остро чувствовался недостаток денежных средств, расходы на далекую колонию стали очень обременительными. Ну и в конце концов, в 1857 году министр финансов Российской империи Рейтерн предложил продать Русскую Америку. Решение, как всегда, у нас принималось долго. Только в декабре 1866 года начались предварительные переговоры с правительством Соединенных Штатов. Состоялось там секретное особое заседание, на котором присутствовали и император Александр II, и его брат, великий князь, и министр иностранных дел Алексей Михайлович Горчаков, и министр финансов Рейтерн, и вице-адмирал Краббе, ну и американский посланник Стекль. Именно эти люди и решили в конце концов судьбу Русской Америки. Все они единогласно высказались за ее продажу США. Русские колонии в Америке были проданы за 7 200 000 долларов золотом. 6 октября 1867 года над Новоархангельской крепостью в Ситке был поднят звездно-полосатый флаг Соединенных Штатов. Ну и вот эпоха Русской Америки таким образом завершилась.
Кстати, куда делось это золото? 7,2 миллиона долларов до сих пор непонятно, но в казну оно, насколько я знаю, не поступило. А я вот задумалась, если бы мы не продали тогда Аляску, интересно, что бы с ней было после революции? Может быть, новая бы республика российская, а, возможно, жители бы захотели сами отойти бы к американским штатам. Это же можно написать такое, как сейчас модно,
фантастическую.
Да, целую книгу полуфантастическую. Ну что ж, нам, увы, уже пора прощаться, и, как обычно, у нас сложилась уже такая традиция. Вы прочтете какое-нибудь стихотворение зимнее?
Да, я прочту с удовольствием стихотворение замечательного поэта Натальи Карповой. Она, кстати, стала лауреатом, победителем премии имени Чуковского в конце прошлого года. Мы ее поздравляем. И в нашей рубрике «Остров поэзии» напечатано несколько ее стихов. Одно из них называется «Лунное яблоко». Вот его-то я и прочту. «Дед Мороз на снежной вышке занял пост. С неба сыплются излишки белых звезд. Звезды падают ночами в кривь и в кось. По земле бредет печальный лунный лось. У него заиндевелая спина, на рогах сверкает спелая луна. Будет ужин новогодний у лосят, лунным яблоком сегодня похрустят».
Ну что ж, давайте пожелаем лосятам приятного аппетита и не будем забывать, что и животные, и птицы зимой, и морозной зимой очень нуждаются в нашей заботе и помощи. У нас впереди еще целых 2 зимних месяца, когда стоит вот покормить уличных птиц и животных. Только обязательно почитайте, что им можно давать, а что нет. Ну, а вам желаю читать журналы хорошие, книги хорошие, интересного вам чтения и удачного Нового года. Желает главный редактор журнала «Костер» Николай Харлампиев.
Желаю от всей души всего самого доброго и до новых встреч.
А еще в самом конце декабря ушедшего года любимому мультфильму детей и взрослых «Смешарикам» исполнилось ровно 18 лет. Совершеннолетие, так сказать. По этому поводу весь декабрь проходил специальный смеш-кавер-фест. О нем вам расскажу ровно через неделю, а пока звучит полюбившаяся многим песня из этого мультфильма «Белым на белом». которая вначале была написана просто как мелодия для одной из самых первых серий, а уже через много-много лет стала песней. Я, ведущая Ирина Озерская, на этом прощаюсь с вами и желаю продолжения прекрасных праздничных дней.
Нарисуй белый свет, белым на белом ничего, что таких красок нет. Белое перо окуни в облака и плесни чуть-чуть молока.
Краски отложи на потом. Будет прекрасно твое золото на голубом. Но не торопись опускать в краски кисть. К белому листу приглядись. Нарисуй белый свет, белым на белом ничего, что таких красок нет. Белое перо окуни в облака и плесни чуть-чуть молока. Белым на белом. Белым на белом.
Что для вас Малая Садовая?
Ну, это Арбат.
А почему Арбат?
Он чем-то похож.
Дорога на работу.
Это просто улица.
Место, где можно посидеть.
Это самая красивая улица в городе.
А чем она такая красивая?
Во-первых, зимой она очень хорошо украшается всякими лампочками и интересными огоньками. Ну и елка здесь красивая стоит.
Очень красивая улица.
А для тебя что такое Малая Садовая?
У меня здесь садик.
Каждый день.
По будням.
16:10.
Слушайте.
Школьный радиоканал
«Малая Садовая».